Глава 15, в которой убедительнейшим образом доказывается важность правильного дыхания. В обществе Лизоньки, Лизе у Эраста Петровича как-то не прижилось, одинаково хорошо и говорилось, и молчалось. Вагон мерно покачивался на стыках, поезд, время от времени порыкивая гудком, мчался на головокружительной скорости через сонные, окутанные предрассветным туманом валдайские леса, а Лизонька и Эраст Петрович сидели в первом купе на мягких стульях и молчали. Смотрели в основном в окно, но по временам взглядывали и друг на друга. Причем, если взгляды ненароком пересекались, то это было совсем не стыдно, а наоборот, весело и приятно. Фондорин уже нарочно старался оборачиваться от окна как можно проворней, и всякий раз, когда ему удавалось поймать встречный взгляд, Лизонька тихонько прыскала. Говорить не следовало еще и потому, что можно было разбудить господина барона, покойно дремавшего на диване. Еще не так давно Александр Аполлодорович увлеченно обсуждал с Эрастом Петровичем балканский вопрос, а потом почти на полуслове вдруг всхрапнул и уронил голову на грудь. Теперь голова уютно покачивалась в такт стуку вагонных колес. Та-дам-та-дам, туда-сюда, туда-сюда, та-дам-та-дам, туда-сюда, туда-сюда. Лизонька тихо засмеялась каким-то своим мыслям, а когда Фондорин вопросительно посмотрел на нее, пояснила: «Вы такой умный, все знаете. Вон папеньки и про Медхат-пашу объяснили, и про Абдул-Гамида, а я такая глупая, вы даже не представляете». «Вы не можете быть глупая», — с глубоким убеждением прошептал Фондорин. «Я бы вам рассказала, да стыдно. А впрочем, расскажу. Мне почему-то кажется, что вы не будете надо мной смеяться. То есть вместе со мной будете, а без меня не будете, правда?» «Правда», — воскликнул Эраст Петрович, но барон шевельнул во сне бровями, и молодой человек снова перешел на шепот. «Я над вами никогда смеяться не буду. Смотрите же, обещали. Я после того вашего прихода представляла себе всякое, и так у меня красиво получалось, только жалостливо очень и непременно с трагическим концом. Это из-за бедной Лизы. Лиза Эраст, помните? Мне всегда ужасно это имя нравилось, Эраст. Представляю себе, лежу я в гробу, прекрасная и бледная, вся в окружении белых роз, то утонула, то от чахотки умерла, а вы рыдаете, и папенька с маменькой рыдают, и Эмма сморкается. Смешно, правда?»
«Смешно», — подтвердил Фондорин.
«Просто чудо, что мы так на станции встретились. Мы к моей тете погостить ездили и должны были еще вчера вернуться, но папенька в министерстве по делам задержался и переменили билеты. Ну разве не чудо?»
«Какое же это чудо?» — удивился Эраст Петрович. «Это перст судьбы? Странное в окне было небо. Все черное, а вдоль горизонта алая кайма. На столе уныло белели забытые депеши».
Извозчик вез Фондорина через всю утреннюю Москву от Николаевского вокзала в Хамовнике. День был чист и радостен, а в ушах Эраста Петровича все не умолкал прощальный возглас Лизоньки. «Так вы непременно приезжайте сегодня, обещаете?» По времени все отлично складывалось. Сейчас в эстернат к миледи, в жандармское управление лучше заехать потом, потолковать с начальником, а если удастся у леди Эстер выяснить что-то важное, так и телеграмму Лаврентию Аркадьевичу послать. С другой стороны, за ночь могли и из посольства остальные депеши прийти. Фондорин достал из новенького серебряного портсигара папиросу, не очень ловко закурил. Не поехать ли все-таки сначала в жандармское? Но лошадка уже бежала по Остоженке, и поворачивать назад было глупо. Итак, к миледи, потом в управление, потом домой, забрать вещи и переехать в приличную гостиницу, потом переодеться, купить цветов и к 6 часам на Малую Никитскую, к Эверт Колокольцевым. Эраст Петрович блаженно улыбнулся и пропел. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он робко в любви объяснился, она прогнала его прочь. А вот и знакомое здание с чугунными воротами и служитель в синем мундире у полосатой будки. «Где мне найти леди Эстер?» — крикнул Фондорин, наклонившись с сиденья. «В эстернате или у себя? Об это время обыкновенно у себя бывают». Браво отрапортовал привратник, и коляска загромыхала дальше в тихий переулок. У двухэтажного домика дирекции Фондорин велел извозчику ждать, предупредив, что ожидание может затянуться. Все тот же надутый швейцар, которого миледи называла Тимофей, бездельничал возле двери, только не грелся на солнце, как в прошлый раз, а перебрался в тень, ибо июньское светило припекало не в пример жарче майского. Теперь Тимофей повел себя совершенно иначе, проявив недюжинный психологический талант, снял фуражку, поклонился и сладким голосом спросил, как доложить.
Что-то, видно, изменилось во внешности Эраста Петровича за минувший месяц. Не возбуждал он более у швейцарского племени инстинкта хватать и не пущать. «Не докладывай, сам пройду». Тимофей изогнулся дугой и безропотно распахнул дверь, пропуская посетителя в обитую штофом прихожую, откуда по ярко освещенному солнцем коридору Эраст Петрович дошел до знакомой бело-золотой двери. Она отворилась ему навстречу, и некий долговязый субъект в такой же, как у Тимофея, синей ливреи и таких же белых чулках вопросительно уставился на пришедшего. «Третьего отделения чиновник Фондорин по срочному делу», — строго сказал Эраст Петрович, однако лошадиная физиономия лакея осталась непроницаемой, и пришлось пояснить по-английски.
«State police, inspector Фондорин on urgent official business».
Снова ни один мускул не дрогнул на каменном лице, однако смысл сказанного был понят. Лакей чопорно наклонил голову и исчез за дверью, плотно прикрыв за собой створки. Через полминуты они снова распахнулись. На пороге стояла сама леди Эстер. Увидев старого знакомого, она радостно улыбнулась. «О, это вы, мой мальчик!» «А Эндрю сказал, какой-то важный господин из тайной полиции. Проходите, проходите, как поживаете? Почему у вас такой усталый вид?» «Я только с петербургского поезда, миледи», — стал объяснять Фондорин, проходя в кабинет. «Прямо с вокзала к вам уж очень дело срочное».
«О да», — печально покивала баронесса, усаживаясь в кресло и жестом приглашая гостя сесть напротив. «Вы, конечно, хотите поговорить со мной о милом Джеральде Каннингеме. Это какой-то страшный сон. Я ничего не понимаю. Эндрю, прими у господина полицейского шляпу. Это мой давний слуга, только что приехал из Англии. Славный Эндрю. Я по нему скучала. Иди, Эндрю, иди, друг мой, ты пока не нужен».
Костлявый Эндрю, вовсе не показавшийся Эрасту Петровичу славным, с поклоном удалился, и Фондорин заерзал в жестком кресле, устраиваясь поудобнее. Разговор обещал затянуться. «Миледи, я очень опечален случившимся, однако господин Каннингем, ваш ближайший и многолетний помощник, оказался замешан в очень серьезную криминальную историю».
«И теперь вы закроете мои российские стернаты?» — тихо спросила миледи. «Боже, что будет с детьми? Они только-только начали привыкать к нормальной жизни. И сколько среди них талантов? Я обращусь с просьбой на высочайшее имя. Быть может, мне позволят вывести моих питомцев за границу?»
«Вы напрасно тревожитесь», — мягко сказал Эраст Петрович. «Ничего с вашими эстернатами не случится. В конце концов, это было бы просто преступлением. Я всего лишь хочу расспросить вас о Каннингеме».
«Разумеется, все что угодно. Бедняжка Джеральд. Вы знаете, он ведь из очень хорошей семьи, внук баронетта. Но его родители утонули, возвращаясь из Индии, и мальчик в 11 лет остался сиротой. У нас в Англии очень жесткие законы наследования, все достается старшему сыну, и титул, и состояние, а младшие часто не имеют и гроша за душой. Джеральд был младшим сыном младшего сына, без средств, без дома, родственники им не интересовались». Вот я как раз пишу соболезнования его дяде, абсолютно никчемному джентльмену, которому до Джеральда не было никакого дела. Что поделаешь, мы, англичане, придаем большое значение формальностям.
Леди Эстер показала листок, исписанный крупным старомодным почерком с завитушками и затейливыми росчерками. В общем, я взяла ребенка к себе. В Джеральде обнаружились выдающиеся математические способности. Я думала, что он станет профессором, но живость ума и честолюбие не очень-то способствуют научной карьере. Я быстро заметила, что мальчик пользуется авторитетом у других детей, что ему нравится верховодить. Он обладал прирожденным лидерским талантом. Редкостная сила воли, дисциплинированность, умение безошибочно выделить в каждом человеке сильные и слабые стороны. В манчестерском эстернате его избрали старостой. Я полагала, что Джеральд захочет поступить на государственную службу или заняться политикой. Из него получился бы прекрасный колониальный чиновник, а со временем, возможно, даже генерал-губернатор. Каково же было мое удивление, когда он выразил желание остаться у меня и заняться воспитательской деятельностью.
«Еще бы!» — кивнул Фондорин. «Тем самым он получал возможность подчинять своему влиянию неокрепшие детские умы, а затем поддерживать контакты с выпускниками». Эраст Петрович не договорил, пораженный внезапной догадкой. «Боже, как все просто! Поразительно, что это не открылось ему раньше!»
«Очень скоро Джеральд стал моим незаменимым помощником.
продолжила миледи, не заметив, как изменилось выражение лица собеседника. «Какой это был самоотверженный, неутомимый работник и редкостный лингвистический дар. Без него мне было бы просто невозможно уследить за работой филиалов в стольких странах. Я знаю, его врагом всегда было непомерное честолюбие. Это детская психическая травма, желание доказать родственникам, что он всего добьется и без их помощи. Я чувствовала». Чувствовала странное несоответствие. При его способностях и амбициях он никак не должен был довольствоваться скромной ролью педагога, хоть бы даже и с очень приличным жалованием. Однако Эраст Петрович уже не слушал. У него в голове словно зажглась электрическая лампа, высветив все то, что прежде тонуло во мраке. Все сходилось. Неизвестно, откуда взявшийся сенатор Добс, потерявший память французский адмирал, турецкий фенди неведомого происхождения, да и покойный Бриллинг. Да, и он тоже. Нелюди. Марсиане? Пришельцы из потустороннего мира? Как бы не так. Они все питомцы эстернатов. Вот они кто. Они подкидыши, только подброшенные не к дверям приюта, а наоборот, из приюта их подбросили в общество. Каждый был соответствующим образом подготовлен. Каждый обладал искусно выявленным и тщательно выпистыванным талантом. Не случайно Жана Антрепида подбросили именно на путь французского фрегата. Очевидно, у юноши было незаурядное дарование моряка. Только зачем-то понадобилось скрыть, откуда он такой талантливый взялся. Хотя понятно, зачем. Если бы мир узнал, сколько блестящих карьеристов выходит из питомника леди Эстер, то неминуемо насторожился бы. А так все происходит как бы само собой. Толчок в нужном направлении, и талант непременно себя проявит. Вот почему каждый из когорты сирот добился таких потрясающих успехов в карьере. Вот почему им так важно было доносить Каннингему о своем продвижении по службе. Ведь тем самым они подтверждали свою состоятельность, правильность сделанного выбора. И совершенно естественно, что по-настоящему все эти гении преданы только своему сообществу. Ведь это их единственная семья, которая защитила их от жестокого мира, взрастила, раскрыла в каждом его неповторимое «я». Ну и семейка из почти 4000 гениев, разбросанных по всему миру. Ай да Каннингем, ай да лидерский талант. Хотя стоп, миледи, а сколько лет было Каннингему? Нахмурившись, спросил Эраст Петрович. 33, охотно ответила леди Эстер. А 16 октября исполнилось бы 34. На свой день рождения Джеральд всегда устраивал для детей праздник, причем не ему дарили подарки, а он сам всем что-нибудь дарил. По-моему, это съедало чуть ли не все его жалование.
«Нет, не сходится!» — вскричал Фандорин в отчаянии.
«Что не сходится, мой мальчик?» — удивилась миледи.
«Антрепид найден в море 20 лет назад. Каннингему тогда было всего 13. Добс разбогател четверть века назад. Каннингем тогда еще и сиротой не стал. Нет, это не он!»
«Да что вы такое говорите?» Пыталась вникнуть англичанка, растерянно моргая ясными голубыми глазками. А Эраст Петрович молча уставился на нее, сраженный страшной догадкой. «Так это не Каннингем», — прошептал он. «Это все вы. Вы сами. Вы были и 20, и 25 лет, и 40 назад. Ну, конечно, кто же еще? А Каннингем действительно был всего лишь вашей правой рукой. 4000 ваших питомцев, по сути дела, ваших детей. И для каждого вы как мать. Это про вас, а вовсе не про Амалию, говорили Морбит с Францем. Вы каждому дали цель в жизни, каждого вывели на путь. Но это же страшно, страшно!» Эраст Петрович застонал, как от боли. «Вы с самого начала собирались использовать вашу педагогическую теорию для создания всемирного заговора!» «Но не с самого», — спокойно возразила леди Эстер, в которой произошла какая-то неуловимая, но совершенно очевидная перемена. Она больше не казалась мирной, уютной старушкой. Глаза засветились умом, властностью и несгибаемой силой. «Сначала я просто хотела спасти бедных, обездоленных детенышей человеческих. Я хотела сделать их счастливыми, скольких смогу, пусть 100, пусть 1000. Но мои усилия были крупицей песка в пустыне. Я спасала одного ребенка, а свирепый молох общества тем временем перемалывал 1000, миллион маленьких человеков, в каждом из которых изначально горит Божья искра. И я поняла, что мой труд бессмысленен. Ложкой море не вычерпать». Голос леди Эстер набрал силу, согбенные плечи распрямились. И еще я поняла, что Господь дал мне силы на большее. Я могу спасти не горстку сирот. Я могу спасти человечество, пусть не при жизни, пусть через 20, 30, 50 лет после моей смерти. Это мое призвание, это моя миссия. Каждый из моих детей – драгоценность, венец мироздания, рыцарь нового человечества. Каждый принесет неоценимую пользу, изменит своей жизнью мир к лучшему. Они напишут мудрые законы, откроют тайны природы, создадут шедевры искусства, и год от года их становится все больше. Со временем они преобразуют этот мерзкий, несправедливый, преступный мир. «Какие тайны природы? Какие шедевры искусства?» — горько спросил Фондорин. «Вас ведь интересует только власть. Я же видел, у вас там все сплошь генералы да будущие министры». Миледи снисходительно улыбнулась. «Друг мой, Каннингем ведал у меня только категории F. Очень важный, но далеко не единственный. F — это force, сила, то есть все, имеющее касательство к механизму прямой власти, политика, государственный аппарат, вооруженные силы, полиция и так далее. А еще есть категория S — science, категория A — art, искусство, категория B — business, есть и другие. За 40 лет педагогической деятельности я вывела на путь 16 893 человека. Разве вы не видите, как стремительно в последние десятилетия развиваются наука, техника, искусство, законотворчество, промышленность? Разве вы не видите, что в нашем 19-м столетии, начиная с его середины, мир вдруг стал добрее, разумнее, красивее? Происходит настоящая мирная революция, и она совершенно необходима, иначе несправедливое устроение общества приведет к иной кровавой революции, которая отбросит человечество на несколько веков назад. Мои дети каждодневно спасают мир. И погодите, то ли еще будет в грядущие годы. Кстати, я помню, как вы спрашивали меня, почему я не беру девочек. В тот раз, каюсь, я вам солгала. Я беру девочек. Совсем немного, но беру. В Швейцарии у меня есть особый эстернат, где воспитываются мои дорогие дочери. Это совершенно особый материал. Возможно, еще более драгоценный, чем мои сыновья. С одной из моих воспитанниц вы, кажется, знакомы. Миледи лукаво усмехнулась. Сейчас, правда, она ведет себя неразумно и на время забыла о долге. С молодыми женщинами это случается, но она непременно ко мне вернется. Я знаю своих девочек. Из этих слов Эрасту Петровичу стало ясно, что Ипполит все-таки не убил Амалию, а, видимо, куда-то увез, однако напоминание о Бежецкой разбередило старые раны и несколько ослабило впечатление, признаться, довольно изрядное, которое произвели на молодого человека рассуждения баронессы. «Благая цель — это, конечно, замечательно!» — запальчиво воскликнул он. «Но как насчет средств? Ведь вам человека убить, как комара прихлопнуть!» «Это неправда», — горячо возразила миледи. «Я искренне сожалею о каждой из потерянных жизней. Но нельзя вычистить Авгиевы конюшни, не заморавшись. Один погибший спасет тысячу, миллион других людей». «И кого же спас Кокорин?» — язвительно поинтересовался Эраст Петрович. «На деньги этого никчемного прожигателя жизни я воспитаю для России и мира тысячи светлых голов. Ничего не поделаешь, мой мальчик. Не я устроила этот жестокий мир, в котором за все нужно платить свою цену. По-моему, в данном случае цена вполне разумна. Ну а смерть Ахтырцева? Во-первых, он слишком много болтал. Во-вторых, чрезмерно досаждал Амалии. А в-третьих, вы же сами говорили Ивану Бриллингу, бакинская нефть. Никто не сможет опротестовать написанное Ахтырцевым завещание. Оно осталось в силе. А риск полицейского расследования — ерунда», — пожала плечом миледи. «Я знала, что мой милый Иван все устроит. Он с детства отличался блестящим аналитическим умом и организаторским талантом. Какая трагедия, что его больше нет. Бриллинг устроил бы все идеальным образом, если бы не один чрезвычайно настырный юный джентльмен. Нам всем очень, очень не повезло». «Постойте-ка, миледи», — наконец додумался насторожиться Эраст Петрович. «А почему вы со мной так откровенны? Неужто вы надеетесь перетянуть меня в свой лагерь? Если бы не пролитая кровь, я был бы целиком на вашей стороне, однако же ваши методы...» Леди Эстер, безмятежно улыбнувшись, перебила. «Нет, друг мой, я не надеюсь вас распропагандировать. К сожалению, мы познакомились слишком поздно. Ваш ум, характер, система моральных ценностей успели сформироваться, и теперь изменить их почти невозможно. Откровенно я с вами по трем причинам. Во-первых, вы очень смышленый юноша и вызываете у меня искреннюю симпатию. Я не хочу, чтобы вы считали меня чудовищем. Во-вторых, вы совершили серьезную оплошность, отправившись с вокзала прямо сюда и не известив об этом свое начальство. Ну а в-третьих, я не случайно усадил вас в это крайне неудобное кресло с такой странно изогнутой спинкой. Она сделала рукой какое-то неуловимое движение, и из высоких подлокотников выскочили две стальные полосы, намертво приковав Фондорина к креслу. Еще не осознав случившегося, он дернулся встать, но не смог даже толком пошевелиться, а ножки кресла будто приросли к полу. Миледи позвонила в колокольчик, и в ту же секунду вошел Эндрю, словно подслушивал за дверью. «Мой славный Эндрю, пожалуйста, поскорее приведи профессора Бланка», — приказала леди Эстер. «По дороге объясни ему ситуацию. Да, и пусть захватит хлороформ. А Тимофею поручи извозчика». Она печально вздохнула. «Тут уж ничего не поделаешь». Эндрю молча поклонился и вышел. В кабинете повисло молчание. Эраст Петрович пыхтел, барахтаясь в стальном капкане и пытаясь извернуться, чтобы достать из-за спины спасительный герсталь. Однако проклятые обручи прижали так плотно, что от этой идеи пришлось отказаться. Миледи участливо наблюдала за телодвижениями молодого человека, время от времени покачивая головой. Довольно скоро в коридоре раздались быстрые шаги, и вошли двое. Гений физики профессор Бланк и безмолвный Эндрю. Мельком взглянув на пленника, профессор спросил по-английски. «Это серьезно, миледи?» «Да, довольно серьезно», — вздохнула она. «Но поправимо. Конечно, придется немного похлопотать, я не хочу без нужды прибегать к крайнему средству. Вот и вспомнила, что вы, мой мальчик, давно мечтали об эксперименте с человеческим материалом. Похоже, случай представился. Однако я не вполне готов работать с человеческим мозгом», — неуверенно сказал Бланк, разглядывая притихшего Фондорина. «С другой стороны, было бы расточительством упускать такой шанс. В любом случае, нужно его усыпить», — заметила баронесса. «Вы принесли хлороформ?» «Да-да, сейчас». Профессор достал из вместительного кармана склянку и обильно смочил из нее носовой платок. Эраст Петрович ощутил резкий медицинский запах и хотел было возмутиться, но Эндрю в два прыжка подскочил к креслу и с невероятной силой обхватил узника за горло. «Прощайте, бедный мальчик», — сказала миледи и отвернулась. Бланк вынул из жилетного кармана золотые часы, посмотрел на них поверх очков и плотно закрыл лицо Фондорина пахучей белой тряпкой. Вот когда пригодилась Эраст Петровичу спасительная наука несравненного Чандры Джонсона. Вдыхать предательский аромат, в котором праны явно не содержалось, молодой человек не стал. Самое время было приступить к упражнению по задержке дыхания. «Одной минуты будет более чем достаточно», — заявил ученый, крепко прижимая платок к рту и носу обреченного. «И 8, и 9, и 10». Мысленно считал Эраст Петрович, не забывая судорожно разевать рот, пучить глаза и изображать конвульсии. Кстати говоря, при всем желании вдохнуть было бы не так просто, поскольку Эндрю сдавил горло железной хваткой. Счет перевалил за 80. Легкие из последних сил боролись с жаждой вдоха, а гнусная тряпка все холодила влагой пылающее лицо. 85, 86, 87... Перешел на нечестную скороговорку Фондорин, из последних сил пытаясь одурачить невыносимо медленный секундомер. Внезапно он сообразил, что хватит дергаться, давно пора потерять сознание, и обмяк, замер, а для пущей убедительности еще и нижнюю челюсть отвалил. На счете 93 Бланк убрал руку. «Однако», — констатировал он, — «какая сопротивляемость организма? Почти 75 секунд». Бесчувственный откинул голову на бок и делал вид, что дышит мерно и глубоко, хотя ужасно хотелось хватать воздух изголодавшимся по кислороду ртом. «Готовы, миледи», — сообщил профессор. «Можно приступать к эксперименту».